Время часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Визит председателя КНР в США и американо-китайские отношения. Призыв Европарламента к введению санкций против Белоруссии. Представление в Москве книги статей интервью Михаила Ходорковского. Акция по передаче стульев столичному суду, где оппозиционеров заставляли стоять. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с государственным визитом в США, сегодня проводит встречи с членами американского конгресса, а также выступает в Вашингтоне по вопросам американо-китайских отношений перед отбытием в Чикаго, где он встретится с представителями бизнеса. В среду прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Их встреча в Белом доме завершилась сообщением о подписании торговых контрактов. Однако основные пункты, волнующие обе стороны, остались нерешенными. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Появление китайского лидера в Белом доме в среду было обставлено с крайней торжественностью. Администрация пыталась подчеркнуть, насколько важны для США отношения с Китаем, но переговоры, скорее всего, были трудными. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран практически не продемонстрировали признаков преодоления разногласий в вопросах курсов валют и торговли. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что курс юаня занижен, и настаивают, чтобы Китай установил свободный курс юаня. И все же стороны пообещали, несмотря на различия подходов, в дальнейшем добиваться сотрудничества по наиболее актуальным мировым проблемам. Обама, приветствуя рост Китая как ключевой державы, сказал, что он ожидает наступления эры дружеского соперничества, которое пойдет на пользу Америке и всему миру. Президент США сказал, что его страна все больше присматривается к Китаю как к рынку сбыта американских товаров. Мы хотим продавать вам все, что угодно – самолеты, автомобили, программное обеспечение. В подтверждение этих слов Белый дом объявил, что китайская сторона одобрила новые контракты поставки американских товаров в Китай, включая поставку 200 авиалайнеров «Боинг». Вместе с тем Барак Обама в очередной раз подтвердил принципиальную приверженность Соединенных Штатов в защите прав человека. Соединенные Штаты отстаивают эти свободы и достоинства каждого человека не только потому, что эти понятия близки каждому американцу, но и исходя из веры в то, что, придерживаясь этих универсальных прав, все страны, включая Китай, будут в конечном счете более процветающими и успешными. Ху Цзиньтао, в свою очередь, отметил, что Китай переживает непростой этап своего развития. Неожиданно откровенно прозвучало его признание в том, что в Китае еще должно быть много сделано с точки зрения прав человека. Вечером в среду в Белом доме был дан государственный обед в честь председателя КНР. Однако на нем отказался присутствовать республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид назвал днем раньше Ху Цзиньтао диктатором, правда, затем отмежевался от этого заявления. А госсекретарь Хиллари Клинтон на утро после ужина с лидерами двух стран и их окружением в телеинтервью признала, что пока еще трудно определенно ответить, друг Китай или враг.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Встреча Ху Цзиньтао и Барака Обама привлекла большое международное внимание. Журналисты уже назвали эту встречу саммитом 2011 года. Многие наблюдатели накануне переговоров задавались вопросом, в какой форме Обама поднимет тему нарушения прав человека китайскими властями, какой окажется реакция председателя Ху и, в частности, будет ли упомянуто имя репрессированного властями в Пекине правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Об этих вопросах мой коллега Андрей Шарый побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», востоковедом Андреем Шароградским.
И очевидно, что если это имя Лю Сяобо не было упомянуто, то это означает, что эта проблема не стоит среди первоочередных. Ну, понятно, что упоминание этого имени в прямых переговорах, особенно во время публичной пресс-конференции, привело бы к дипломатическому скандалу, потому что Лю Сяобо – это человек, который официально осужден в Китайской Народной Республике, и это означало бы, что Соединенные Штаты открыто вмешиваются во внутренние дела КНР. Я бы так сказал, любопытно то, что происходило вчера, в частности, вот этот эпизод во время совместной пресс-конференции, когда обоим, и Бараку Обаме, и Ху Цзиньтао, был задан вопрос по поводу прав человека. Барак Обама стал отвечать на этот вопрос. Ху Цзиньтао после долгого перевода на китайский язык того, что сказал Барак Обама, Ху Цзиньтао говорить на эту тему не стал, дождался следующего вопроса. И только после того, как еще один корреспондент фактически обвинил его в нежелании отвечать на вопрос по проблеме прав человека, Ху Цзиньтао, надо сказать, абсолютно спокойно стал на этот вопрос отвечать. Любопытная деталь в его словах. Он употребил выражение: «В Китае еще очень много нужно сделать в области прав человека». Такое редко услышишь от китайского лидера. Я не думаю, что эти слова будут многократно воспроизводиться в китайских средствах массовой информации. А вторая вещь заключается в том, что он опять, ну, это, конечно, свойство китайских лидеров, свойство китайских дипломатов, очень дипломатичная постановка всех фраз. Китай, я впервые это услышал от китайского лидера, Китай признает универсальность прав человека, но тут же добавил, что при этом, как ему кажется, все стороны, обсуждающие эти проблемы, должны учитывать национальные особенности той или иной страны. Фактически повторил давно известную китайскую позицию по проблеме прав человека, но при этом признал универсальность прав человека, универсальность демократических норм, то, о чем как раз Лю Сяобо говорил, и за что, в конце концов, попал в тюрьму на долгие годы.
Многие обозреватели заранее, несмотря на то, что год только начинается, назвали эту встречу саммитом года, подчеркивая тем самым, что встречают руководители двух ведущих мировых держав.
Представитель Министерства иностранных дел КНР незадолго до начала этого визита, признавая его важность, сказал, что Китай никогда не согласится с тезисом, согласно которому Соединенные Штаты и Китай сейчас управляют миром. Но при этом добавил, что сторонние отношения являются определяющими для, прежде всего, экономических процессов на планете. Это совершенно абсолютная правда. Второй частью своей фразы он признал и первое, то есть то, что сейчас вот многие воспринимают развитие американо-китайских отношений как абсолютно определяющими. Стороны и в Вашингтоне, и в Китае, конечно же, стараются избегать вот этого термина «супердержавы», но так или иначе это проявляется. Какими могут быть отношения в этой ситуации? Очевидно, что Китай набирает мощь политическую, экономическую. Очевидно, что пока эта мощь еще недостаточно велика, чтобы по-настоящему конкурировать с Соединенными Штатами, несмотря на все разговоры о величине экономики Китая, которая может обогнать, в частности, Соединенные Штаты, нужно учитывать общий уровень жизни населения, который в Китае гораздо ниже. И больше того, я бы сказал, что он по-прежнему низкий. Абсолютные величины, в которых исчисляется сейчас китайская экономика, они, конечно, очень важны, но уровень жизни в Китае для сотен, многих сотен миллионов человек по-прежнему достаточно низок, и с этой точки зрения нужно оценивать ситуацию. Ну, понятно, что идет борьба. Понятно, что идет борьба, но при этом эта борьба, в которой положить одной стороне на лопатки другую, было бы губительно для победителя. Сейчас в Китае 900 миллиардов долларов американских ценных бумаг, то есть вот этого государственного долга, и понятно, что если, например, обрушить американскую экономику, это нанесет тяжелейшие удары и по китайской.
С международным обозревателем «Радио Свобода», востоковедом Андреем Шароградским, беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, в предместье города Кирбела, при взрывах двух автомобилей, совершенных смертниками, погибли 45 человек, по меньшей мере 150 получили ранения. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Европейским Союзом санкций в отношении руководства Белоруссии. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гисаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе осенью 2009 года юриста Сергея Магнитского. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – судебная война, иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа, продолжение рассказа. Какой бизнес можно начать с нуля и быть успешным? Чем обернулся закон о запрете курения в питейных заведениях Испании? Почему сильны ксенофобские настроения среди российской молодежи? Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, который сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Одно из главных событий этих дней – визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Соединенные Штаты, о котором мы уже рассказывали. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Америка должна преодолеть собственную ипохондрию, особенно в отношении Китая, говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Отличие диктатуры от демократии прежде всего состоит в том, что первая умеет казаться сильной, а вторая склонна переживать из-за собственной слабости. Так, в конце 50-х годов Америка волновалась, что отстала от СССР в области ракет. В 80-е считалось, что Япония во всем первая, и американцы переживали, если концерн Mitsubishi приобретет Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, будет ли это угрозой суверенитету США. А теперь вот озабоченность ростом Китая. 47% опрошенных американцев ошибочно считают, что Китай – ведущая экономика мира. Авторы статьи полагают, что взлет Китая должен стать для США поводом пересмотреть расслабленные отношения к работе, инвестициям, социальным правам и расходам. В то же время они считают реальные успехи Китая преувеличенными. Руководство этой страны пишет, что они живет в страхе перед инакомыслием и свободой информации. Экономика опутана коррупцией, неэффективными госпредприятиями и незрелой банковской системой. Главное преимущество Китая – дешевая рабочая сила пошатнулась после того, как начался рост зарплаты и обозначилась конкуренция со стороны Вьетнама и Бангладеш. Главная беда Китая – отсутствие механизмов самокоррекции, считают авторы редакционной статьи в Wall Street Journal и делают вывод, что Китай – плохой образец для подражания. Валентин.
Алан, а сегодня еще одна заметная дата в США. Исполнилось 2 года со дня вступления в должность президента Барака Обамы. Собственно, 20 января – это день инаугурации любого нового американского президента. Что-то пишут об этом?
Да, Валентин, обозреватель «Вашингтон-Пост» Юджин Дион в этой связи напоминает, что сегодня как раз 50 лет со дня инаугурационной речи одного из предшественников Обамы, президента Джона Кеннеди. Это была великая речь, несмотря на свою привязку к той эпохе, она и сегодня не утратила своего мощного побудительного потенциала, считает автор публикации. И напоминает блистательные фразы из этой речи. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Вежливость не есть признак слабости. Давайте никогда не вести переговоры, руководствуясь страхом. Лучше никогда не испытывать страха перед переговорами». Эти фразы всегда актуальны, когда политика обретает особенно порочные черты. Факел передается новому поколению американцев. Да, так происходит каждый раз, снова и снова, когда новый молодой политик застолбляет территорию нового поколения, пишет автор. И продолжает. «Это была компактная речь, всего из 1355 слов. Так настоял Кеннеди, который говорил: «Не хочу, чтобы меня считали болтуном». Еще одна ключевая фраза из этой речи Джона Кеннеди: «Давайте начнем сначала». Американцы до сих пор остаются нацией, вечно ищущей, и призывая по очереди то Линкольна, то Кеннеди благословлять их новые начинания, пишет Юджин Дион на странице газеты «Вашингтон-Пост».
Алан, еще одна международная тема – возвращение на родину из изгнания бывшего диктатора Гаити Жана Клода Дювалье. Заметное внимание привлекало в последние дни это событие. Как это комментирует американская пресса?
В редакционной статье в газете New York Times говорится, что все нынешние беды Гаити стали выглядеть еще более сюрреалистичными, когда в минувшие выходные бывший диктатор Жан-Клод Дювалье, Бэби Дог, появился в Порто-Пренсе через 25 лет изгнания. После 2 ночевок в отеле, сопровождаемый подхалимами и вопросами без ответов, он был взят под стражу на 4 часа во вторник, и затем официально ему были предъявлены обвинения в хищениях и в коррупции. Дювалье, бежавший из страны в 86 году, должен также ответить за свое мрачное наследие, связанное с похищениями, пытками и убийствами людей. Неизвестно, что его дальше ждет. Суд и тюрьма, эскорт на ближайший самолет. Что бы ни было, мы знаем, что Дювалье нечего предложить своей стране, которую он и его отец, папа Дог, грабили и устрашали десятилетиями. Каждый момент пребывания Жан-Клода Дювалье на земле Гаити усугубляет катастрофические раны этой страны, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс».
Напомню, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов подготовил сегодняшний обзор американской печати. Продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Европейского парламента призвали Совет ЕС незамедлительно ввести санкции в отношении руководства Беларуси. В частности, призывается ввести запрет на выдачу виз и заморозить счета в странах ЕС высших белорусских чиновников, представителей правоохранительных и судебных органов, причастных к фальсификациям результата выборов и репрессиям в отношении оппозиции, активистов гражданского общества и журналистов. После этого белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение санкций. О другой реакции Беларуси рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
21 января в Минском дворце республики состоится инаугурация избранного на очередной срок президента Александра Лукашенко. Однако за день до церемонии депутаты Европарламента выразили особое отношение к Лукашенко. Их предложение – применить санкции против высшего руководства страны и всех, кто имеет отношение к масштабным репрессиям против представителей оппозиции. Согласно итоговому документу, который 31 января должны рассмотреть министры иностранных дел Евросоюза, санкции должны действовать до тех пор, пока белорусские власти не освободят всех политических заключенных и не снимут с них обвинения. Татьяна Северинец, мать обвиненного в организации массовых беспорядков, политика Павла Северинца, уверена, демократические изменения в Беларуси возможны лишь с помощью внешнего вмешательства. При этом она считает, что одними санкциями ограничиваться не стоит.
Конечно, я за санкции.
В ином случае этот человек снова выйдет сухим из воды, при этом выжив из доверчивых европейцев столько, сколько сам захочет. А когда говорят, что хуже будет обычным белорусам, то я готова страдать. Но нельзя больше терпеть человека, руки которого по локоть в крови, из-за которого страдают сотни и тысячи людей. Если собрать все свидетельства, все материалы, касающиеся унижения людей, осужденных и пропавших, он просто утонет в море слез, пролитых родными пострадавших. Международное сообщество должно настоять. Этого человека нужно судить в Гааге, как человека, который обрек свой народ на страдания. Он просто не имеет морального права быть руководителем государства. С такой точкой зрения согласны не все. Провластный политик, руководитель Белорусского славянского комитета Сергей Костян возмущен вмешательством Запада во внутренние дела страны.
Это вельми неразумные санкции.
Это весьма странные санкции. Считаю, что такое поведение недопустимо, поскольку никто не имеет права навязывать нам свои идеи, свои взгляды. Наш народ высказался, принял решение, и, пожалуйста, уважайте решение абсолютного большинства белорусов. А то, что произошло вечером 19 декабря, никак не связано с выборами. Мы ведь тоже можем спросить, почему они подавили в Лондоне политическое восстание студентов? Почему подавили такое же восстание народа во Франции? Или же в Греции и других странах? Почему в отношении одних это допустимо, а в Белоруссии запрещено? Поэтому я считаю, что это неразумные санкции, просто какая-то дикость средневековая.
И это дикость средневековья.
За решеткой по обвинению в организации несанкционированного митинга оппозиции в день президентских выборов 19 декабря остаются 4 кандидата в президенты. Еще трое находятся под различными подписками о неразглашении тайны следствия. Всего по уголовному делу обвиняемыми проходят 33 человека. Еще 20 имеют статус подозреваемых. С начала года никто из адвокатов не смог увидеться со своими подзащитными, что, по словам правозащитников, приравнивается к психологическим пыткам. Послы стран Евросоюза, аккредитованные в Министерстве иностранных дел Белоруссии, неоднократно ходатайствовали о встрече с арестованными, однако их просьбы так и остались неуслышанными. Стало известно, что впервые за 4 президентские кампании европейские дипломаты не будут участвовать в церемонии инаугурации Александра Лукашенко. Согласно распространенной информации, 21 января их физически не будет на территории Белоруссии. В пятницу послы совершат организованную поездку в Литву, где пройдет конференция с участием представителей ведущих международных правозащитных организаций. Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в первую очередь. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня была представлена книга Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью». В сборник вошли все ранее уже публиковавшиеся тексты в прошлом крупнейшего акционера нефтяной компании «ЮКОС», а ныне самого известного заключенного в России. Сайт «Радио Свобода» ввел прямую трансляцию с презентацией сборника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Презентация книги «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью» задерживалась, и журналисты в ожидании начала перешучивались, а что и автор будет. Долго же ждать придется. Авторы пришли, точнее, соавторы. Писатели Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, и Людмила Улицкая. Оба они вели диалоги в письмах с Михаилом Ходорковским, которые позже были опубликованы на страницах «Эсквайра» и «Новой газеты». Собственно, вся книга и есть сборник ранее уже опубликованных интервью Михаила Ходорковского и его собственных статей, включая все три части нашумевшего «Левого поворота». По мнению журналиста Леонида Парфенова, написавшего предисловие книги, со временем она станет только ценнее, потому что дело Ходорковского в будущем гораздо больше расскажет о России 2000-х, чем полагают современники.
Не нужно быть сторонником самого знаменитого зэка для того, чтобы понимать, что дело Ходорковского – это историческое событие нашего времени. Оно индикатор огромного количества, едва ли не всех вообще общественно-политических процессов в стране. От права собственности до взаимоотношений власти и бизнеса, от уровней там, гражданского общества, независимости суда и так далее, и так далее. И, разумеется, выход на свободу, который когда-то же все-таки случится, он будет для всех означать смену одной эпохи на другую. И я уверен, что в будущем это дело, конечно, будет говорить о сегодняшнем времени больше, чем даже нам сейчас о нашем времени. Потому что по нему можно будет судить почти обо всем. И, конечно, вес и цена этих слов, которые в книге опубликованы, прибавляются от того, что это все говорится из-за решетки. Действительно, ни один человек в стране не платит такую цену за свое мнение, которое развивается, усложняется. Автор явно все лучше и лучше пишет. Начинал он как-то так, как деловой журналист. А сейчас он, в общем, такой хлесткий полемист и публицист с очень разными стилистическими оттенками.
Писатель Григорий Чхартишвили, первым из российских прозаиков, проинтервьюировавший бывшего совладельца ЮКОСа, статья была опубликована в «Эсквайре», а Михаил Ходорковский получил за это 12 суток карцера, убежден, только что вышедший сборник заинтересует множество читателей и за рубежом, и в России.
История Михаила Ходорковского для меня очень важна потому, что она совершенно черно-белая, и со временем разница между этими цветами, черным и белым, становится все естественнее. Она помогает обществу, и она помогает мне восстановить простые и ясные нравственные ориентиры. Это история про то, кто такой герой, кто такой не герой, что такое образец достойного поведения и что такое образец гадкого поведения. Как себя вести в той или в другой ситуации. Чем больше проходит времени, тем большее количество людей это понимает. И это не литература. Это жизнь, что особенно ценно. Эта книжка интересна еще и с литературной точки зрения. Видно, как Михаил Ходорковский превращается из бизнесмена и автора деловых статей в автора с своим собственным узнаваемым стилем. Когда мы с ним начинали переписываться, это было почти 3 года назад, я в каких-то местах его писем я просил пояснить, что он имеет в виду, потому что мысль была выражена не очень ясно. Сейчас он стал писать очень сильные тексты. Мне очень жаль, что в эту книгу не вошло, например, его последнее выступление на суде или его новогоднее поздравление. Это очень мощные тексты, в которых нет ничего лишнего, и из-за этого они производят еще больше впечатления. Но, с другой стороны, это ведь не последняя книга, я думаю, будут и другие.
Людмила Улицкая, ее диалоги с Михаилом Ходорковским публиковала «Новая газета», полагает, что статьи и интервью, собранные в книге, помогут читателю, как когда-то и ей, скорректировать взгляды на жизнь.
Это вообще не мой герой, потому что мы с ним совершенно явно не стоим на общих позициях. Ходорковский сказал о себе, что он государственник и патриот. Я совершенно не могу сказать о себе этого. Но главный конфликт нашего разговора заключался в том, что я полагала, что власть в России очень сильна, а Ходорковский считал, что государство у нас слабое. Потому что я путала репрессивные возможности государства с его силой. И надо сказать, что благодаря Михаилу Борисовичу я эту разницу для себя уяснила.
Сборник «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью» вышел в издательстве «Эксмо» тиражом 20 тысяч экземпляров. По словам Людмилы Улицкой, найти издателя оказалось гораздо легче, чем оптовых покупателей книги. Многие, в том числе и крупные книжные магазины, отказываются брать ее на реализацию. Вероятно, боятся, говорит Улицкая. Известно, что книга будет переведена на 4 языка. Все средства от продажи книги пойдут на развитие лицея Кораллова, который был создан Михаилом Ходорковским и патронируется его родителями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свобода». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке, в предместье города Кирбела, при взрывах двух автомобилей, совершенных смертниками, погибли 45 человек, по меньшей мере 150 получили ранения. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гисаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Европарламент в принятой сегодня резолюции осудил белорусские власти в связи с репрессиями против оппозиционеров и призвал проведению в стране свободных и демократических выборов. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе осенью 2009 года юриста Сергея Магнитского. В Москве сегодня представлена книга, в которую собраны статьи и интервью Михаила Ходорковского. Председатель КНР Ху Цзиньтао, совершающий визит в США, проводит сегодня встречи с членами американского Конгресса. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей.
Добрый вечер, Валентин. В Москве прошли сегодня российско-белорусские экономические переговоры между премьер-министрами на фоне решения Европейского парламента о бойкоте режима Александра Лукашенко. Как расхождение России и Белоруссии в политике скажутся на нефтяных и газовых отношениях, как Минск отреагирует на обструкцию со стороны Европы. Барак Обама и Ху Цзиньтао возобновили американо-китайский диалог. Почему эксперты назвали эту встречу главным саммитом 2011 года? Таковы две из шести основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». В начале выпуска поговорим о том, что комиссия ООН приступает к расследованию обстоятельств смерти в российском заключении Сергея Магнитского, что кремлевское руководство противопоставит возможной угрозе международной изоляции. Об этом я говорил с петербургским политологом Борисом Вишневским. Давайте послушаем фрагмент беседы. События последних недель заставляют некоторых ваших коллег-политологов говорить о том, что Россия уже оказалась в довольно серьезной международной изоляции. Речь идет и о начале работы комиссии ООН, которая выясняет обстоятельства гибели в тюрьме Сергея Магнитского, и о протестах, которые вызвал даже на официальном уровне приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, и обеспокоенность в связи с заключением нефтяной сделки между компаниями BP и Роснефть.
Как показывает практика последних лет, никакие уговоры, никакие слова, никакие публичные заявления о том, что мы надеемся, что Россия будет соблюдать свои обязательства, будет соблюдать права человека, они ни к чему не ведут. Все они воспринимаются российским руководством как признак слабости. Все это можно наплевать, все это можно проигнорировать и вести себя по принципу «никуда не денутся», как бы экономика все равно все перевесит. Мне кажется, что действительно единственное, что может серьезно воздействовать, это запрет зарубежные поездки, включая, между прочим, и запрет на то, чтобы они посылали бы своих детей учиться за границу, чтобы они покупали за границей недвижимость, которая касалась бы персонально, в том числе и высших руководителей нашей страны, и лиц, виновных в организации политических преследований своих противников, в организации массовых нарушений прав человека. Плюс блокировка счетов, плюс проведение расследований о происхождении их капиталов. В чем заключается особенность нашей политической элиты? Она последними словами ругает проклятый Запад. Она кричит, что Запад – это наш враг. Но при этом почему-то они ездят отдыхать не в Белоруссию, покупают недвижимость не в Северной Корее, учат детей не на Кубе и не в Ираке. Они все это делают именно в тех странах, которые проклинают и которые называют врагами. Вот как только все это будет им запрещено, им придется задуматься об изменении внутренней политики.
Полностью интервью с политологом Борисом Вишневским и рассказ о актуальных темах дня в итоговом выпуске программы в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Сторонники оппозиционного движения «Солидарность» и члены комитета «Пяти требований» провели сегодня у здания Мирового суда Тверского района Москвы показательную акцию. Они принесли полтора десятка стульев судье Ольге Боровковой, которая 2 января приговорила Бориса Немцова к 15 суткам ареста за участие в акции «Стратегии-31». Все это время точнее, все время суда, политик был вынужден стоять. Такое отношение к себе, как и сам приговор за участие в санкционированной акции, Немцов счел издевательским. Его сторонники решили сегодня отплатить судье тем же, но сотрудники правоохранительных органов не позволили участникам акции передать мебель лично Ольге Боровковой. За происходившим наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В начале третьего на Новой площади, у переулка, в котором расположен мировой суд Тверского района, остановился микроавтобус. Из него выскочили несколько человек с пластиковыми зелеными и белыми стульями в руках. К спинке каждого был приклеен листок с надписями, адресованными одному человеку. У судьи Боровковой не будет проблем со стулом. Боровкова должна сидеть. Пусть Боровкова сядет. Ольга Юрьевна, пора и вам сидеть. Нестройной колонной участники этого мероприятия направились к главному входу в здание мирового суда. Однако уже в начале переулка на их пути появились милиционеры. Разговор с блюстителями порядка не сложился.
Магазин передачи не хватающих в Тверском суде стульев от граждан России.
Нет, уважаемые. Ваши действия не согласованы.
С кем должны быть наши действия согласованы? С какой организацией?
С представителями органов исполнительной власти.
Вот сейчас мы пойдем и согласуем, сделаем прием в завтрашний акт. О передаче, безвозмездной передаче стульев граждан России в Тверской суд, в котором нет стульев.
Уважаемый, если будете вот нас прорывать оцепление, мы вас будем задерживать в совете территориального УВД.
Всего через пару минут на Новой площади уже стояли две милицейские машины и автобус. Двух участников этой акции задержали и отвезли в ближайшее отделение милиции. Стулья, все 15 штук, покидали в автобус. «Не надо этот склад фотографировать», — пригрозил блюститель порядка фотографу одного интернет-издания. «А то я у вас камеру отниму. И вспышку», — грозно заявил он, после чего добавил, что отнимет еще и флешку. На этом акция завершилась. Ее участники, тем не менее, успели рассказать, в чем ее суть и при чем тут пластиковые стулья и судья Боровкова. Говорит член Координационного комитета пяти требований Игорь Мандаринов.
Мы пришли сегодня к мировому суду Тверского суда, участок номер 369, судье Боровковой, который 2 января при суде Немцова не давал ему 5 часов стула. И человек после того, как провел 40 часов в каменном мешке, вынужден был потом стоять еще 5 часов в суде. Граждане России откликнулись на то, что у нас суды такие малоимущие, и решили сделать благотворительную акцию в виде дарственной этому суду. Все.
Со стульями к судье Боровковой пришли не только сторонники Бориса Немцова, говорит активист движения «Солидарность» Александр Судерский.
Лично меня она осудила просто за то, что я находился на площади День гнева, по-моему. Хотя не было никаких обоснованных ситуаций, чтобы меня осуждать. Были свидетели, милиционеры путались в своих показаниях, но она их поправляла, она задавала им наводящие вопросы, и тем самым как бы меня и многих людей осудила по тем же самым доводам. Судья Боровкова очень известна своими выходками, скажем так.
Сегодняшняя акция – это анонс крупного мероприятия комитета пяти требований, добавил в конце акции член этой организации Алексей Некрасов.
19 февраля мы проводим митинг в защиту наших пяти требований, главное из которых является отставка Путина и его правительства.
Многие журналисты рассчитывали, что со стулом на Новую площадь приедет сам главный герой этой истории – сопредседатель «Солидарности» Борис Немцов. Однако бывшего вице-премьера так никто и не дождался. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Вчерашнее онлайн-интервью помощника президента России Аркадия Дворковича на сайте «Газета.ру», в котором он, в частности, предложил отменить стандартные стипендии российским студентам, стало темой многочисленных комментариев в русскоязычном интернете. Об этом сегодня рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Гостев.
Сегодня само сетевое издание «Газета.ру» публикует редакционный комментарий по поводу высказываний Дворковича, заглавленный «Бесплатный урок» и посвященный в основном теме патерналистского восприятия роли государства во всех общественных делах, сохранившейся со времен СССР. Помощник президента, как напоминают авторы текста, предлагает отучать от патернализма со студенческой скамьи, отменить стипендии, чтобы молодежь усвоила, что всего нужно добиваться своим трудом.
Сказать, что это, как выразился сам Дворкович, непопулярное мнение, ничего не сказать. Выйдя с подобной инициативой профильный министр, нас ждал бы новый раунд общественной истерики насчет разрушения основ российской государственности. Причем со всех сторон, что охранительной, что либерально-оппозиционной, что патриотической. демократической. Но Дворкович, хоть и сотрудник президентской администрации, но, можно сказать, чиновник-эксперт. И можно быть уверенным, что как раз у чиновников, распределяющих соответствующие ресурсы, его мнение тем более непопулярно. Ресурсы же, с одной стороны, не бог весть какие. Базовая стипендия у нас составляет чуть более 1000 рублей. Студентов в научных отделениях вузов и в техникумах около 6 миллионов человек. И даже если бы все они эту стипендию получали, это составило бы чуть менее четверти расходов бюджета на образование в целом. Но, разумеется, при желании можно заклеймить Дворковича как типичного представителя скаридных бухгалтеров, удушающих национальный дух жесткой монетарной политикой. Лишить получающих стипендию студентов 1000 бюджетных рублей в месяц – это и для них должно быть не смертельно. Работы за эти деньги вообще-то полно. Заодно можно порешать и больные вопросы, которые вроде бы заботят нашу молодежь, а именно поконкурировать с мигрантами-гастарбайтерами, предлагая свою рабочую силу еще дешевле. За зарплату в 1100 рублей даже жадные начальники из ЖКХ, надо полагать, согласятся нанять отечественного студента в дворнике вместо таджика.
Но проблема в том, пишет газета.ру, что предложение Дворковича оскорбительно с мировоззренческой позиции. Во-первых, это отказ от советского наследства, которое сейчас принято ценить. А во-вторых, сама идея, что государство не должно быть для гражданина ни кормушкой, ни надзирателем, по-прежнему глубоко чужда для России. Во всяком случае, сколько ни проводят на тему симпатий к патернализму опросов, диагностировать можно только устойчивое их проявление на уровне в 2/3 населения и выше.
Предложение Дворковича наверняка воспримут как призыв вообще не платить стипендии студентам. Это, конечно, не так. Помощник Медведева ведь предлагает отказаться от стандартных стипендий, не запрещая ни образовательных кредитов, ни грантов талантливым ученикам. Но имея его инициативу аппаратные перспективы, и критики оказались бы совершенно правы. Уж если соответствующие ведомства лишатся бюджетной строки, они сделают все, чтобы за это расплатился их поднадзорный контингент.
В этом и проблема всех российских борцов с патернализмом, считают авторы комментария в газете.ру. Они говорят, что патернализм неэффективен и достаточно благ гражданам предоставить не в силах, и инициативу не стимулирует, а то и прямо душит. Согласившись с этим тезисом, тем не менее приходится признать, что патерналистские настроения в России – реальность.
Ведь, вырывая его основания, любой реформатор должен понимать, что прежде всего он бьет не по выгодоприобретателю, ведомству или иной группе интересов, распределявшей соответствующие государственные ресурсы, а по потребителю. Выгодоприобретатель же с успехом найдет другие схемы освоения казенных денег. В конце концов, российская экономика, во всяком случае в своей несырьевой части, так устроена, что именно перераспределение государственного бюджета и есть главная наша коммерческая ниша. Уменьшение бюджетных расходов на выплаты стандартных студенческих стипендий при нынешнем устройстве властного аппарата приведет к росту таковых по другой строке. Скорее всего, увеличатся возможности, к примеру, Росмолодежи, которая, компенсируя студентам ущемления, выдаст тогда не один, а 115 селигеров.
В этом контексте особенно мило, отмечает газета.ру, что Аркадий Дворкович выдвинул свою непопулярную идею, отвечая на несколько другой вопрос о своем отношении к главе этой самой Росмолодежи Василию Якименко. Про отношения не сказал, но где найти денег, да еще чужими руками указал, вполне определенно. Мнение редактора отдела комментариев газета.ру Светланы Лалаевой.
Известно, что многие идеи, которые потом реализуются на практике, они зарождаются вот в таком режиме, в таком формате. Поэтому совершенно не исключено, что это была такая разведка боем. Мы еще выбрали эту тему. Действительно, Дворкович много всего говорил вчера и по налогам, и не только по стипендиям, много каких-то интересных, важных вещей сказал. Потому что, в принципе, это штука, которая так или иначе связана с нашим будущим. Да? Это связано с молодежью, с будущим поколением, с тем, кто дальше будет строить жизнь в России, кто будет развивать эту Россию. Или не будет ее развивать, потому что выберет другую страну и уедет. Это тоже очень важная проблема, которая стоит, потому что известно, что очень многие молодые перспективные специалисты начинают подыскивать работу за рубежом, уже участвуя в институтах, университетах. Очень многие уезжают, там, скажем, после 3-4 курса, когда уже понятно, что у них есть какие-то способности, они могут себя в каком-то виде предложить и продать свои мозги. Именно поэтому эта тема зацепила нас, потому что она связана с будущим России и с молодежью. Еще один аспект, который мы затронули в своей статье, что, может быть, и следовало бы подумать о том, что нужно сократить такую статью бюджетных расходов, потому что это нагрузка на федеральный бюджет. Но вряд ли в этом есть смысл, потому что понятно, что как святое место пусто не бывает, так у нас не бывает бесхозных денег. их тут же оприходуют, и вряд ли эти деньги будут направлены на более благие цели, чем хотя бы та минимальная поддержка учащейся молодежи, которая есть.
Это была редактор отдела комментариев «Газета.ру» Светлана Лаваева.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, в предместье города Кербела, при взрывах двух автомобилей, совершенных смертниками, погибли 45 человек, не менее 150 получили ранения. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителей Чечни, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что думают о книге Михаила Ходорковского, Людмила Улицкая, Михаил Касьянов и Эльдар Рязанов?
Комментарии экспертов.
Что может русский Викиликс?
В блогах Свободы.
Крещение буддистов и христианский подвиг Антифа.
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Рост экономики Китая в 2010 году превысил 10%, став максимальным за последние три года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2.5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Рост экономики Китая в 2010 году в целом, по данным Национального бюро статистики, составил 10,3% к уровню 2009 года. Тогда Китай оставался третий по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на 200 миллиардов долларов, 4,9 и 5,1 триллиона долларов соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз, до 20 миллиардов долларов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2.5 раза. И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, в России – примерно 480 миллиардов долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого – была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Этот вопрос так или иначе обсуждается и в ходе нынешнего визита председателя КНР в Вашингтон. Китай и начал революцию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует револьвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил 6 триллионов долларов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете 1 триллион 530 миллиардов долларов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы» и в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левада регулярно исследует электоральные предпочтения россиян, выясняя, каким партиям и политикам они отдают предпочтение. Результатом последнего декабрьского опроса на эту тему посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Приверженность россиян тем или иным политическим силам в последнее время практически не меняется. На первом месте в списке партий, за которые они проголосовали бы, по-прежнему остается «Единая Россия», за ней с большим отрывом следует КПРФ, а далее по нисходящей ЛДПР и «Справедливая Россия». Прочие партии набирают по 2 и менее процентов голосов. Результаты исследования комментирует заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
В течение последнего года никакого существенного изменения политических электоральных ориентаций, в общем-то, не произошло. И данные последнего замера показывают, что если бы выборы произошли сейчас, «Единая Россия» набрала бы более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы, что в целом соответствует ситуации, которая была на выборах 2007 года. Как будет развиваться ситуация сейчас, в 2011 году, сказать сложно, потому что ситуация несколько иная. И возможности для облагодетельствования населения меньше, и какие-то ожидания относительно будущего у населения России сейчас хуже. Удастся, значит, «Единой России» сохранить свои лидирующие позиции, даже укрепить их в данном году. Зависит от очень-очень многих обстоятельств.
Кого бы хотели видеть россияне на посту президента страны?
Мнение россиян по поводу этого довольно противоречиво. Если мы спрашиваем у них, кого бы бы из тандема они бы предложили на пост президента, ну, люди более-менее уверенно или гораздо чаще называют Путина. Ну, где-то в соотношении там 3-2. Если же их сталкивать в прямом электоральном пространстве, получаются несколько другие цифры. То есть, если бы они вдруг оказались в рамках одного списка, получаются близкие цифры, но следует отметить, что в конце 2010 года пошла некоторая динамика. Если раньше те слои населения, все социальные группы более-менее одним и тем же образом в них распределялись симпатии между двумя фигурами в нашем тандеме, Путин или Медведев, то в конце 2010 года наиболее высокообразованные, наиболее обеспеченные слои населения, жители Москвы, стали оказывать большее предпочтение Медведеву, и, собственно говоря, вот в этих слоях населения симпатии к Медведеву и Путину, как возможно будущим президентом страны, сравнялись.
Насколько я понимаю, количество сторонников Владимира Путина в течение последнего года незначительно снижалось, а Дмитрия Медведева столь же незначительно росло, буквально там на 1-2%. Можно ли сделать вывод, что электорат постепенно уходит от Путина к Медведеву?
В общем, сказать это сложно. Есть некоторое колебание электората. Создается такое ощущение, что вот, ну, там последние действия, с которым происходили в конце года, послание, ну, в общем, несколько разный стиль и разная риторика посланий Федеральному собранию и последней публичной акции Владимира Путина, беседы там с россиянами в прямом эфире, несколько отпугнули от Путина наиболее образованные, наиболее обеспеченные слои населения, и, соответственно, показатели Путина в этом отношении немного снизились. Но на самом деле отрыв Путина от Медведева настолько велик, что, ну, трудно себе представить, что он может быть сколь-нибудь существенно преодолен в течение ближайшего года.
Кто еще из политиков в списке тех, за кого проголосовали бы россияне на президентских выборах?
Ну, мы, как всегда, включаем наш список всех лидеров партии. Соответственно, отрыв Путина и Медведева от Зюганова и Жириновского очень существенно. Если за Путина готовы были проголосовать 31%, за Медведева 21% опрошенных, а за Зюганова и Жириновского только по 5%. Все остальные политики вообще не рассматриваются в качестве серьезных кандидатов в этой президентской гонке.
Так. Что это за картина? Как бы вы ее в целом охарактеризовали?
Картина, значит, в целом устойчивая. То есть альтернативы нынешней власти в том или ином ее, как бы, лице большинством жителей России не видится. В целом отношение к тому, что происходит в стране, ну, более-менее спокойно, и люди, как бы, в небольшой степени смотрят на сторону и в целом доверяют нынешней власти и готовы к тому, что она переизберется на следующих выборах.
Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». И все-таки стоит отметить, что к концу минувшего года, по сравнению с сентябрем, Владимир Путин потерял 2% голосов респондентов Левада-центра, а Дмитрий Медведев 3% набрал.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Ждать ли углубления экономического кризиса? Состояние мировой финансовой системы» обсуждает глава банка ВТБ-24, в прошлом министр финансов России Михаил Задорнов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда
других. Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня.
Я стал жертвой исламизма, правда, как ею стал и сам Сомали.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».